«Смотрим» представляет подкаст «Радио Маяк». Сотворение кумира.
Дорогие мои, здравствуйте. Я наконец дождался и услышал, какой будет джингл у этой передачи. Мне он очень понравился. С вами Артем Новиченков, и сегодня первый выпуск нашей новой передачи, в которой мы будем с вами не просто читать книжки, обсуждать их, нет. Мы будем с вами пытаться найти ключи к пониманию современного человека через литературных, а возможно, в перспективе не только литературных персонажей. Мне кажется, что такой подход к изучению текстов, и не только текстов, отличается от вот такого целостного, да, школьного, что ли, да, подхода в изучении литературы тем, что именно все-таки через героев мы истории воспринимаем, именно про поступки героев вспоминаем, когда пытаемся приложить, например, опыт книжный к собственной жизни, если это возможно. Об этом мы тоже с вами отдельно будем говорить. И, конечно, эти герои каким-то образом до нас добрались, до нас дожили. И не просто потому, что были частью госзаказа или школьной программы, а потому, что они почему-то нам полюбились. А то, что нам полюбилось, то содержит в себе некий интерес. А если содержит интерес, значит, мы в этом отражаемся. Собственно, вот об этом отражении, о том, что говорит это отражение в нас, я бы хотел повести речь в передаче, да, «Сотворение кумира». И наш сегодняшний герой — это Анна Каренина. Я сразу хочу сказать, что мы не будем с вами там, значит, изучать историю написания романа, структуру, композицию или там какие, или биографию автора. Нас это мало будет интересовать, поскольку нас будет интересовать именно сам герой, да, что в нем такого особенного, чем он так нам близок, как мы в нем опять-таки отражаемся. Сегодня мы будем говорить об Анне Карениной, о персонаже, который, в общем-то, с одной стороны, продолжил традицию изображения женских персонажей в русской литературе, с другой стороны, продолжил изображение роковых женщин в европейской литературе, а с третьей стороны, совершенно перезапустил представление о том, каким героем может быть женщина в литературном произведении в XIX веке в данном случае. И каждый эфир мы будем с вами разыгрывать какую-то книгу. Скорее всего, это будет не сам роман Анну Каренину, я думаю, практически каждый может найти на своей полке книжной или сходить в библиотеку. А будем разыгрывать книги, как-то связанные с теми текстами, которые мы с вами будем обсуждать. И сегодня мы будем разыгрывать книгу Софьи Андреевны Толстой под названием «Мой муж Лев Толстой». Мне показалось, эта книга напрямую, естественно, связана с романом Анны Карениной и с характером Анны Карениной, потому что во многом написание романа, это написание романа позволило Толстому решать еще и какие-то внутренние семейные проблемы, об этом мы походя поговорим. Телефон 967-103-5533, вы можете задавать ваши вопросы, делиться вашими суждениями о характере Карениной и о других тоже, потому что, естественно, мы будем касаться и Вронского, и мужа Карениной, и Левина. И, ну, собственно, как обычно, да, я книгу вручу за самый содержательный, интересный, на мой взгляд, комментарий или наоборот, за самый нелепый, глупый комментарий, который вдруг открыл какие-то новые стороны в нашем разговоре, да, повернул куда-то в интересную степь. 967-103-5533. Контекст такой. Главный, собственно, сюжетный элемент Анны Карениной — это адюльтер. Тема очень популярная и востребованная во французской литературе, в первую очередь, еще с XVIII века, наверное. Впервые он был изображен в известном эпистолярном романе Шедерло де Лакло «Опасные связи». Внимание, роман 18+, если что, хотя его продают и без этой пометки. Очень интересная вообще-то книжка. Мне кажется, она демонстрирует нам, насколько мы заблуждались или заблуждаемся в отношении нравов людей XVIII столетия. Там все было совсем иначе, и люди действительно умели развлекаться. Вот, значит, и Адюльтер утвердился в европейской литературе как сугубо такая специфическая французская тема. Мы не встретим ее ни в английской литературе, ни в немецкой литературе. Обратите внимание, например, как Гёте в «Страданиях юного Вертера», да, раскрывает тему возможного адюльтера. Он не случается. У немцев совсем иные сюжеты. И поэтому свой роман, да, который Толстой назвал нравственно-философским, он создавал, находясь в постоянном диалоге с французской традицией. «Анна Каренина» — это, наверное, главный настоящий русский роман. Вот слово «настоящий» здесь ключевое. Дело в том, что Толстой был автором, который всегда четко определял свои цели в искусстве. И если там, например, у Тургенева, там, у Гончарова была задача изобразить реалистично какую-то правдивую картину жизни и научить читателя житейской мудрости, а Гончаров, в общем-то, был очень мудрым писателем, извините, сколько я могу судить. Во всяком случае, он очень глубоко понимал отношения между людьми. Тургенев в своих романах все время заигрывал, обсуждал общественно-политические идеи, которые в России в первую очередь присутствовали. И я недолюбливаю Тургенева, но мы об этом отдельно поговорим. Вот. Чернышевский, собственно, рассказывал, что надо делать, чтобы все были счастливы. Ну и так далее. Можно продолжать ряд. Толстой. Для Толстого было важно продемонстрировать читателю, что жизнь можно любить. Что жизнь, она устроена так, что ее можно полюбить. И даже когда герой Толстого оказывается на дне своей гордыни, вдруг Толстой дарует возможность герою полюбить жизнь, пусть даже на пороге смерти. Точно такую же возможность, на самом деле, он дает и Анне Карениной. Это уже ближе к концу эфира мы обсудим. Толстой полемизировал, как вы понимаете, с русской литературой. Толстой никогда не считал, что литература должна иметь какую-то иную цель, кроме нравственно-философских, кроме христианских целей. Конечно, в разный период творчества было немножко по-разному. И он, естественно, полемизировал и с французской литературой. Что такое адюльтер в французской литературе? Обычно это, тема супружеской неверности была отражена вплоть до «Мадам Бавари» довольно однобоко. «Мадам Бавари» — это 1857 год. Возможно, мы когда-нибудь сделаем про нее отдельный эфир. Естественно, сегодня я буду как-то на нее ссылаться. «Анна Каренина» написана спустя где-то 15-16 лет после «Мадам Бавари». Их хочется сравнивать, и, возможно, сегодня я даже себе позволю какое-то сравнение. Но, естественно, это две совершенно разных книги. На мой вкус, на мой взгляд, а я, как вы знаете, говорю только о себе. Больше ни о ком я тут говорить не умею, да, когда мы говорим о наших вкусах, о наших предпочтениях. Конечно, для меня «Анна Каренина» и «Мадам Бавари» — книги совершенно из разных вселенных, из разных футбольных лиг, если хотите. Значит, и мужчины в этом французском адюльтере всегда выставляли жертвами. Даже если это уже там поздние французские романы. Ну, кстати, вы можете взять, там, не знаю, Стендаля или Бальзака. Там, если доходил до адюльтера, то мужчина был рогоносец, был жертва, а женщина — эгоистическое существо, еще и безнаказанное обычно. Вот. Ну, или Мопассан, да, милый друг, где вроде бы мужчина одерживает верх и карьерный рост имеет, но все равно он выглядит жалко. Да? Мужчина, который собирает других мужчин, чтобы собственную женщину уличить в измене, это выглядит, в общем, жалко. Только в «Госпоже Бавари» вдруг раскрывается не только психология мужчины, да, в литературе, но и психология женщины. Что женщина изменяет мужчине не только потому, что она такое эгоистическое создание, а еще и потому, что у нее есть какая-то внутренняя жизнь, понимаете? И в этом смысле, конечно, «Анна Каренина» роман очень интересен в контексте сегодняшней повестки, и феминистской повестки, и разговоры о сексизме, о правах женщины, и так далее, и так далее. И я перед эфиром ради интереса решил вбить два слова «Анна Каренина» и слово «феминизм». Тоже очень много интересного нашел, возможно, я с вами чуть попозже это обсужу. Собственно, «Анна Каренина» предлагает нам сама собой, да, совершенно уникальный тип героини. Давайте проведем вот эту, как говорится, красную линию, да, женских героев русской литературы. Они берут свой исток, наверное, из Ярославны, от Ярославны в «Слове о полку Игореве». Это сильная женщина, которая ждет своего мужа. А ну, все-таки главный герой, конечно же, да, Игорь. Это хранительница очага. Это женщина, которая без мужчин, в общем-то, справляется, но он ей необходим. Ну, если не вдаваться в детали, в подробности, там, глубоко не уходить, то, конечно, сразу же в голову приходит Татьяна из «Евгения Онегина». Женщина тоже с очень сильным характером, у себя на уме. Но все равно она скована, как это говорится, узами патриархата. Да? Есть патриархальные устои, которые зачастую сложно нарушить. И тем не менее, Татьяна довольно свободолюбивый, стоический во многом персонаж, да? Но она не совершает поступков, которые изменяли бы, шли бы против русла течения, да, против течения реки. Анна Каренина — это персонаж, который это делает. Что тут, ну, на что надо обратить внимание в первую очередь? Ну что, женщины не изменяли мужчинам, что ли, второй половине 19 века? Конечно, изменяли. Это было довольно массово. Но никто не позволял себе нарушать внешние правила приличия. То есть Анну Каренину донимает не столько то, что теперь ее травит общество, да, а сколько донимало то, что она бы могла изменять мужу 5, 10, 20 лет. И муж ничего бы с этим не сделал. Поэтому Анна Каренина, конечно, видела мужа маленьким жалким человеком. Про отношения между Карениной и Карениным мы тоже, да, попозже поговорим. Это персонаж, который, собственно, прыгнула, наверное, выше головы, если так совсем просто говорить, и не выдержала высоту. По объективным причинам, наверное, которые невозможно было выдержать. Я вам прочитаю одну интересную цитату. Это цитата Льва Николаевича Толстого из одного из черновых набросков к роману. Вообще, Анна Каренина, вот я говорил, что это первый, наверное, главный настоящий роман русской литературы. Текст удивителен еще тем, что практически, ну, любую страницу, какую вы не откроете, вы встретитесь с романом Анны Каренина. Понимаете? Если вы откроете какие-нибудь страницы из, я не знаю, романа Тургенева, вы не всегда поймете, что вы читаете роман Тургенева. Ну, конечно, там может быть описание природы где-нибудь в дворянском гнезде, а где-нибудь будет диалог, ну да, вроде тургеневский, потому что про политику, но он не будет самоценным. Я говорю довольно такие, знаете, может, огульные резкие вещи, это мое восприятие Тургенева. А вот толстовский текст очень густой. И действительно, Толстой очень глубоко прорабатывал каждую страницу. Он вообще был очень щепетильный писатель. Вот цитата из «Черновика». «Мы любим себе представлять несчастье чем-то сосредоточенным, фактом совершившимся, тогда как несчастье никогда не бывает событием. А несчастье есть жизнь, длинная жизнь несчастная». То есть такая жизнь, в которой осталась обстановка счастья, а счастье, смысл жизни, потеряны. На мой взгляд, это одна из ключевых цитат. Естественно, разговор о счастье и несчастье в контексте Анны Карениной приводит нас к первому предложению, с которого начинается этот текст. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Это предложение очень любят английским и американским студентам приводить, как вот перевод с русского на английский. Значит, в чем тут суть-то, да? Если мы возьмем с вами вот французскую, да, традицию романов об адюльтерах, что тут переворачивает Толстой, что он делает? А Толстой выводит разговор об измене из психологического ключа, из ключа социального в ключ философский, в ключ глубоко христианский, в ключ нравственный. То есть смотрите, что он говорит. «Мы любим себе представлять несчастье чем-то сосредоточенным, фактом совершившимся». Но он говорит, что это не событие. Это очень важный момент. То есть давайте честно, да, как в основном мы читаем роман Анны Карениной? Вот женщина устала от мужа, у нее ребенок уже, мальчик. Он уже, в общем-то, взрослый, ну, уже 12 ему сколько, 10. И ей хочется жизни, ей хочется движения, ей хочется интенсивности. А мужчина не может этой интенсивности ей дать. И вообще, ну, он уже там в орденах. В ее глазах падший человек, она находит себе молодого любовника. И думает, что его интенсивность — это то, что ей нужно, то, что ей необходимо. А на деле оказывается, что внешне-то Вронский вроде бы интенсивный, у него активная жизнь, и Анна вроде тянется за ним, и литературой начинает заниматься, что английский язык там преподавать ребенку, что еще и то, и ребенка новорожать, но понимает, что это не то, чего она хочет. Так? И она несчастна. И она несчастна. Вот классный французский роман. Человек шел к успеху, а потом понял, что это не то, чего он хотел, и он несчастлив. Согласитесь, вообще-то обычный жизненный сюжет очень знаком наверняка многим из нас, правда? Вот человек живет-живет, а потом оказалось, что он оказался в несчастье. И это событие. А Толстой говорит, нет, это не событие. Потому что несчастье — это вся жизнь. В ней нет события. И несчастная жизнь — это не та жизнь, в которой обстановка утраченного счастья есть, да? Это жизнь, в которой нет смысла. Вот что говорит Толстой. Что если ты живешь свою жизнь, и твоя ставка на успехе, на радости, на удаче, на каких-то достижимых вещах, то ты неизбежно, да, попадешь в ситуацию несчастья. Но мы сейчас уйдем на перерыв и вернемся.
Сотворение кумира.
Ну что, продолжаем. Напомню, мы сегодня обсуждаем образ и характер Анны Карениной. Вы можете выиграть книгу, собственно, «Воспоминания Софьи Андреевны Толстой о своем муже», о Льве Толстом, 967-103-5533. Пишите нам. Издательство СТ, спасибо за... информационную поддержку, так это называется, да? Значит, еще пару слов, да, как, ну, да, предваряя разговор конкретно о самой Анне Карениной, важные вещи. Значит, во-первых, интересный момент, да, я говорил, что Толстой написал настоящий роман. Действительно, Толстой говорил, что русских романов не существует, и он хочет написать первый русский роман. Действительно, если мы с вами посмотрим на русскую литературу до Анны Карениной, что мы там увидим? Мы увидим в основном каких-то кентавров и вообще необыкновенных существ, потому что Евгений Онегин — роман в стихах, «Мертвые души» вообще не роман, а поэма, и, не знаю, там, «Герой нашего времени» — это роман в рассказах, роман у Тургенева — неправильные романы, потому что они какие-то лаконичные. Это романы социально-политически ориентированные, где любовные линии всегда выступают как некая второстепенная вещь, отражающая, да, те воззрения, которые Тургенев хочет донести. И Гончаров, ну, в чем-то уже старомоден. Толстой хотел написать новый русский роман. Интересно, что в промежутке между работой над «Войной и миром», это середина 60-х, и «Анна Каренина», это уже, ну, округляя до середины 70-х, он выучил древнегреческий язык, чтобы написать настоящую трагедию. Он говорил, ну, на русском языке трагедии практически нет. Ну, мы знаем, конечно, Бориса Годунова, но трагедии больше никто не писал. Он, собственно, на древнегреческом начал читать там Софокла, Еврипида, но в итоге все эти начинания перешли как по наследству Анне Карениной, потому что вот его второй роман, да, он превратил фактически в античную трагедию рока. И в окончательном тексте, который мы с вами уже читаем, Анна Каренина, она не оправдана, но она и не поругана, да, она сходит в ад, это очевидно, но при этом с ощущением некого трагического величия. Вот типичное, да, такое свойство трагедии, когда человек, попав в тиски собственной судьбы, пытается из нее выбраться, но двигаясь, знаете, когда вот узел какой-то, да, завязан, ты начинаешь его раскрывать и еще туже, да, его завязываешь. Но всегда, и вот эта трагическая ситуация приводит Каренину в ту точку, из которой она уже не может выбраться, на самом деле уже из-под ног поезда, так и скажу, из-под ног поезда. Тема Цитату вам прочитаю Толстого, еще одну, да, мне кажется, она тоже очень важна. «Цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь бесчисленных, никогда не истощимых всех ее проявлениях. Ежели бы мне сказали, что я могу написать роман, в котором я неоспоримо установлю кажущееся мне верным воззрение на все социальные вопросы, я бы не посвятил и 2 часов труда на такой роман». То есть он просто опрокидывает все творчество Тургенева. «Но ежели бы мне сказали, что то, что я напишу, будут читать теперешние дети лет через 20 и будут над ним плакать и смеяться, и полюбят жизнь, я бы посвятил ему всю свою жизнь и все свои силы». Это во время создания «Войны и мир». И как раз период написания Анны Карениной — это период установления Толстым его воззрения на то, как общество вообще должно быть устроено. И ответ на этот вопрос он находит уже в сфере метафизической. Оно должно быть устроено на любви. И на семье в том числе. Значит, как... Ну и в «Анне Карениной» Толстой занимается переоценкой ценностей и выступает против общепринятых мнений. То есть если вокруг, уже начиная с Белинского, все начинают отстаивать прогрессивные взгляды, которые говорят о равноправии женщин с мужчиной, о защите чувств женщин, на самом деле эта риторика всем нам по сей день очень знакома, Толстой разворачивает на 180 градусов этот разговор. Он не выступает ни на стороне людей, которые говорят, что женщина должна стоять, грубо говоря, у плиты и заниматься домом, да, патриархальные взгляды, ни передовые взгляды, которые говорят, что женщина должна быть эмансипирована и свободна. Он вообще не рассматривает женщину как сугубо социальный конструкт. И это большое заблуждение читать роман Анны Карениной и видеть в Анне Карениной глубоко социальный конструкт. Поэтому вот эти разговоры об Анне Карениной как об иконе феминизма или наоборот, как о герое антифеминистского романа. Разговор о том, что Анна Каренина — это роман о том, что среда заела, что среда сломала, что среда уничтожила. Это все разговоры, которые ведутся из точки зрения на то, что человек — это сугубо социальное существо, и ничего надмирного над ним не существует. Для Толстого это казалось, да, большим заблуждением эпохи, потому что он в суть своей эпохи углядел в устоявшемся идеале, согласно которому жизнь должна быть полна удовольствия, наслаждения и не должна иметь никаких нравственных законов. То есть, на самом деле, та жизнь, которую мы сегодня с вами наблюдаем, она существовала в 19 веке, и это было нормой. И так же, как сегодня находится... великомудрые мужи, которые отстаивают общество, да, потребительское отношение к себе как к человеку как к социальному конструкту и не более, точно такие же великомудрые мужи находились и в XIX веке. Собственно, Толстой, да, одним этим характером Анны Карениной бросает перчатку русской традиции, европейской традиции и всему европейскому, европоцентричному образу мышления о новом человеке, о человеке нового времени. Конечно, этот взгляд на человека победил. Не хочу Льва Николаевича расстраивать в этом смысле. И вот цитата из романа. «Но в этом-то и цель образования, из-за всего сделать наслаждение». Это Стива, брат Каренина, говорит. Левин ему отвечает: «Ну, если это цель, то я желал бы быть диким». Вот этот разговор о том, что все должно быть интересно. Если вы преподаете что-то, сделайте это в интересной обертке. Если вы что-то продаете, продайте красиво. Все должно быть подвержено идее наслаждения, удовольствия, и чтобы все было приятно. И во многом поэтому эпоха не поняла Анну Каренину практически. У меня много тут выписано рецензии и отзывов критиков, я всего пару прочитаю, тех, кого вы знаете, широко знаете. Некрасов, обиженный тем, что Толстой ему так и не принес рукописи, сказал: «Толстой», ну, он написал эпиграмму, «Толстой-то доказал с терпением и талантом, что женщине не следует гулять ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом, когда она жена и мать». То есть Некрасов, как вы знаете, поэт, который о социальных проблемах писал. По существу, весь роман Анны Карениной всю христианскую философскую нравственную глубину этого романа свел к простому морализаторству. Не надо гулять, не будет проблем. Вот как Некрасов это прочитал. Тургенев тоже, ну, у Тургенева эго было размером с его эпоху, вот, тоже очень скептически отнесся к роману, сказал, тоже, это вообще комично, честно говоря, Тургенев в своем духе, цитата, «Анна Каренина мне не нравится, хотя попадаются истинно великолепные страницы, скачка, косьба, охота, но все это кисло пахнет Москвой, ладаном, старой девой, славянщиной, дворянщиной и так далее». Вот вам Тургенев. Ну, правда, Достоевский оценил Анну Каренину, причем в таких, ну, цитата такая. «Явление небывалое доселе у нас, по огромной психологической разработке души человеческой, страшной глубиной и силой по реализму художественного изображения». И цитата еще. «Книга эта прямо приняла размер факта, который бы мог отвечать за нас Европе». Представляете, как, да, относились к искусству тогда люди? Вот. В разговоре со своим, ну, другом, Страховым, агентом, в общем, он Достоевский назвал Толстого богом искусства, что тоже, конечно, немало. Вообще, об отношениях Толстого и Достоевского это отдельный разговор. Ну что, это как бы такое вот, как это, апропо, да, то, что я хотел сказать по поводу романа, теперь мы будем говорить непосредственно о самой Анне Карениной, от эпиграфа до последней роковой сцены. Еще раз назову телефон 967-103-5533. Пишите о ваших мыслях, задавайте ваши вопросы, а потом мы будем это все обсуждать. Напомню, сегодня мы разыгрываем книгу «Воспоминания Софьи Андреевны Толстой о собственном муже». Эпиграф к роману всем известен. «Мне отмщение, да, и аз воздам». Собственно, в чем смысл эпиграф? Да? Толстой считал, что нравственный закон — это не то, что люди придумали. То есть это не суть общественного договора, как считал, например, Руссо, Вольтер или Джон Локк или Томас Гоббс. Толстой был убежден, что нравственный закон — это то, что нам дано, собственно, Богом. Это некая данность, что человек — это не только животное биологическое, да, по Дарвину. Это не только существо социальное, а социальные науки очень развивались в середине 19 века и во второй половине особенно. Человек — это еще существо божественное. Вот невозможно говорить об Анне Карениной, если вы не верите в то, что в человеке есть божественная искра. Иначе вы прочитаете просто историю про то, как женщина изменила мужа, а потом попала под поезд по собственной дурости, если хотите. Потому что еще была наркоманка, ко всему прочему. Да, вот у нее было спутное сознание и бросилось. Толстого невозможно понять без, да, убежденности, хотя бы убежденности, в лучшем случае веры в то, что в человеке есть божественное начало. И на самом деле практически ничто из Достоевского и Толстого невозможно читать без этой веры. Так вот, и так как нравственный закон — это не то, что человек придумал, а то, что с ним пришло в этот мир, то этот нравственный закон неотвратим. И как бы вы ни жили сыто, довольно, кайфово, радостно, жизнь полна наслаждений, нравственный закон вас неизбежно догонит. В какой-то момент вы начнете страдать от того, что вы живете безнравственно. Как бы хорошо вам ни было, как бы комфортно, как бы сыто вы ни жили. Вот во что верит Толстой. Этот закон невозможно обойти. В отличие от юридического, в отличие от социального договора, да, в отличие от биологии, мы с вами научились, да, таблеточки у нас есть способы продления жизни какой-то там и так далее. Нет, вот нравственный закон никак не обойти. И он вас обязательно нагонит. И он нагоняет Анну Каренину в виде поезда, пусть в виде поезда. Но на самом деле не так. Он нагоняет ее изнутри. А поезд — это уже способ выхода, да, из этого отчаянного положения. То есть это некое чувство самого себя. Хотите, называйте совестью. На самом деле это не совесть, да? Это чувство того, что ты живешь правильно или живешь неправильно. Как бы ты ни убеждал себя в том, что мир, который я вокруг себя построил, тот мир, который я хотел, комфортный мир, все равно ты на самом деле знаешь, правильно ты живешь или неправильно. А если на уровень выше сказать, праведно живешь или неправильно, нравственно или ненравственно. После рекламы продолжим.
Сотворение кумира.
Как мне нравится этот джингл, вы даже не представляете. Так вот, я вам серьезно. Значит, нравственность, да? Ну да, да. Ну, нравственность, да, придется об этом говорить, извините. Значит, смотрите, а что? В чем проблема, собственно? Ну, если у всех есть нравственный закон, да, если мы вот как бы не звери, а есть нас искра Божья по-толстому, да, то как тогда так получается, что мы забываем? И вот, собственно, Вронский, вы извините, я пару слов про него тоже скажу, да, Вронский персонаж, который вот абсолют этой трагедии. Потому что Вронский, ну, не получил истинного, необходимого, да, по-толстому образования в семье. Что такое образование в семье? Это приобщение к каким-то духовным основам жизни. Только не с помощью книг, школ, университетов, а через общение с матерью, с отцом, с братьями. То есть семья как некая вот такая, как говорит Владислав Тимкин, атомарность, да, удерживающая в себе, такой фрактал, да, удерживающий в себе целое представление о нравственности. Конечно, если с детства ты не видишь, что такое добро, что такое любовь, что такое милосердие, то ты и не сможешь в себе это отыскать, да, и не сможешь жить вот с этой мыслью. Ты будешь жить для себя, потому что как жить для себя – этому не нужно учиться на самом деле. Очень понятно, как жить для себя. Я не знаю, почему сегодня одна из главных тем и проблем, значит, вот, всяких коучей, как научиться что-то желать. Люди спокойно умеют что-то желать. Что-то не свое обычно. Вот. И Вронский, конечно, он как бы не проходит изначально школу воспитания человека, где вот закладывается фундамент личности. Вот цитата. «Женитьба для него никогда не представлялась возможностью. Он не только не любил семейной жизни, но в семье и в особенности в муже, по тому общему взгляду холостого мира, в котором он жил, он представлял себе нечто чуждое, враждебное, а всего более смешное». Это, кстати, тоже очень важная деталь, что вот человек, который отказывается во что-то верить или увидеть в чем-то ценность, что ему чуждо, он выбирает над этим посмеяться, потому что смех позволяет ему, ну, собственно, да, подчеркнуть свое высокомерие. И Толстой, да, естественно, пытается в романе не только описать проблему. Вот если мы возьмем с вами Гончарова, Тургенева, Достоевского даже, да, что мы увидим? Мы увидим, что у героев этих писателей теоретические взгляды определяют их поведение. Вот у меня есть, у Базарова есть какая-то теория, да? У Рогожина есть какая-то теория, у Раскольникова, в конце концов, есть теория. И согласно этой теории я выстраиваю свою жизнь. Даже у Обломова есть теория, понимаете? И это определяет мое поведение. Вот в этом и видел Толстой ненастоящесть романов. Роман должен писаться не из идеи, да? Роман должен писаться как бы из внутреннего чувства. У Вани Карениной судьба главных героев зависит не от теоретических взглядов каких-то, да, писателя или эпохи, а из внутренних убеждений, которые бессознательны, которые усвоены с детства, которые наиболее прочны в нас. Поэтому он и прописывает персонажей, в общем-то, да, в их какой-то родословной. Мы знаем, из какой семьи вышел Вронский, потому что это важно. И всякое нравственное требование в обществе, да, которое в этом романе изображено Ваней Карениной, он предлагается как такой морализм. Как покушение на свободу человека. Ну, грубо говоря, сегодня, если ты возьмешь подростка и скажешь, слушай, Ваня, давай поговорим о нравственности, его будет уже тошнить, понимаете, от самого одного слова. И проблема здесь не в том, что все вокруг хотят ему рассказывать о нравственности и как правильно жить, а тошнит его просто от обстановки, где возможен морализм. А где возможен морализм? Там, где есть аморальность, там, где есть риск аморальности. Потому что там, где мы не в аморальной ситуации находимся, нам не нужно говорить о морали какими-то особенными словами, понимаете? То есть ребенка не нужно как-то по-особенному воспитывать, если ты просто его любишь и собственным примером воспитываешь. А вот когда ты понимаешь, что ты делаешь что-то не так, хочешь, чтобы ребенок делал по-другому, ты уже из ума его воспитываешь, понимаете, да? А, то есть и таким образом вот это морализаторство — это всегда покушение на свободу. А когда человек чувствует, что на его свободу покушаются, это вызывает наибольшее отторжение, да? То есть мы говорим тебе, ну, грубо говоря, я хочу смотреть Netflix, я не знаю, все что угодно, да, потреблять веселый контент, грубо говоря, а тебе говорят, слушай, нет, давай ты почитай книжку. То есть это же разговор, да, он уже в плоскости морализаторства, и я покушаюсь на твою свободу, я отрицаю твои радости, твои удовольствия. Это уже, да, сломанная ситуация. Что такой разговор вообще, да, возможен. Вот Толстой, собственно, именно об этом и пишет в «Анне Карениной». И Анна Каренина — главная жертва этой эпохи. Почему? Почему она? Почему не Вронский? Потому что Вронский никогда не увидит в своем существовании трагичность. Никогда не может он этого увидеть. Потому что ему жизнь дала только одну сторону монеты — это наслаждение. И он как бы будет вечно вращать колесо сансары. А трагедия Анны Карениной в том, что она видит себя. Понимаете? И она видит свое страдание со стороны. Она видит свое несчастье женское, если хотите, со стороны. В этом ее трагедия. Понимаете? Трагедия не в том, что у тебя проблема, а в том, что ты ее видишь. И не можешь из нее выбраться. Вот в чем трагедия. То есть сталкиваются две истины. Первая истина. Я не могу быть счастлив, если хотите, пусть так сформулируем. Вторая истина, я не могу ничего с этим сделать, но я знаю, что я несчастлив, да? Именно поэтому Анна Каренина — это герой глубоко именно трагический, если хотите, уровня Эдипа. Именно это делает Анну Каренину великим произведением. Это только одна из сторон. 967-103-5533. Пишите, делитесь вашими размышлениями. В следующий час я начну с ваших комментариев. Сегодня мы разыгрываем книгу воспоминаний о муже, собственно, Софьи Андреевны Толстой.
Сотворение кумира.
С вами по-прежнему я, Артем Новиченков, и понимаю, что за первый час разговора об Анне Карениной я практически ничего о ней не успел сказать, по ощущениям. И тем не менее, я обещал сперва прочитать ваши комментарии. Возможно, что мы разговор об Анне Карениной продлим и на следующий эфир, если я пойму, что действительно много чего не успел. Прочитаю ваши комментарии. Напомню, сегодня мы разыгрываем книгу Софьи Андреевны Толстой, ее воспоминания о Льве Толстом, поэтому пишите ваше мнение, суждение, вопросы, и я в конце эфира выберу один комментарий. Татьяна из Санкт-Петербурга пишет следующее. «Мне почему-то приходит на ум упоминаемый Славоем Жижиком ответ немецкого иммигранта в США, который на вопрос «Вы счастливы?» ответил «Да, я очень счастлив, но счастье — это ничто». И мне кажется, если бы Анну Каренину Толстого спросили «Вы влюблены?», то она ответила бы «Да, я очень влюблена, но романтическая любовь — это ничто». А вы знаете, Татьяна, вы практически, ну, вы очень близко подобрались к тому, что сама Анна говорила про себя. У меня вот тут есть одна цитата, она Китти, она Долли, да, жене Стива, брата, говорит: «Я не стою презрения, я именно несчастна». Понимаете? А вот эти такие вещи Толстого, вот как это очень просто и емко сформулировано: «Я именно несчастна». Да, то есть мне даже не нужно ваше презрение. Когда я несчастлив, я сам перед собой это понимаю. Мне не нужно об этом рассказывать. Вот. Александр пишет. Добрый вечер. Почему Анна Каренина бросилась под поезд из-за неразделенной любви или как? Александр спрашивает из Ивановской области. Александр, об этом я чуть позже обязательно расскажу. Мы до этого дойдем. Из-за любви или как? Мне прям так и нравится. Альбин, может, так назовем эфир, да? Анна Каренина убилась из-за любви или как? Это неплохо. Игорь пишет. Некрасов свою жену в карты выиграл. Так что, ну, там все было не так просто. Некрасов очень удачно выиграл. Девушка оказалась суперверной. Да. Ладно, про Некрасова не буду. Сейчас просто нет на это время. Может, когда-нибудь кому на Руси жить хорошо возьмем этих мужиков. И вот Игорь пишет: а вот для меня всегда было непонятно, почему именно по Каренина в Европе, в США делали много экранизаций, и в последнее время, и раньше, ведь у них очень много писателей, что на подобные темы писали. Вот, Игорь, вы сейчас, я думаю, получите ответ на этот вопрос. Сейчас мы как раз будем говорить о главной проблематике, наверное, этого романа, вокруг которого и выстраивается весь нарратив. Почему поезд не догоняет Стиву? Замечательный вопрос, я так понимаю, Катерина из Санкт-Петербурга. Ну, про Стиву я тоже не хочу сегодня много говорить. Возможно, я потом об этом расскажу, да, что такое за Стив вообще персонаж и как он к себе относится. Вот я вот подскажу, да, вспомните, как он к себе относится. На первой же странице, да, вот он изменил жене, ему очень плохо от себя, у него там в голове игра слов какая-то, какой-то анекдот, сон ему еще приснился, понимаете, вот почему его не догоняет. Георгий говорит: Артем, у вас был отличный эфир про нравственность. Напомните основное определение «он» и, мне кажется, это будет вовремя для обсуждения Карениной. Если бы я помнил, что я тогда говорил, Георгий. Я же ведь сегодня одно говорю, завтра я уже так не считаю, понимаете? А это все еще остается в записи. Потом мне говорит: Артем, вы вот там в эфире сказали. Ребят, так я это сказал, когда мне было, значит, 30 лет и 3 месяца. А сейчас мне 30 лет и там 9 месяцев. Понимаете, уже совершенно другой человек. Вот. Значит, а нравственность — это... Я как-то действительно ёмко, наверное, сказал. Я полагаю, что нравственность — это... соотношение себя и мира, вот я так скажу, да, которое, да, позволяет сформулировать ценности. И это соотношение не может быть перевешено ни в одну из сторон. Потому что если вы к миру относитесь лучше, чем к себе, это одна форма гордыни. А если к миру относитесь хуже, чем к себе, это другая форма. И ни в одном, ни в другом случае невозможно удерживаться в рамках нравственности. Мне вот сейчас такой пришел образ, Георгий. Татьяна, коучи учат не желать, а не париться тому, что твои желания идут вразрез с убеждениями, впитанными с молоком матери. Это хорошо. Игорь пишет: Артем, есть одно замечание. Мы с вами, в том числе Толстой, это мужской взгляд. А вот интересно, вот ваша жена, она согласна с вашими выводами? Потому что я, когда спрашивал девушек, они в этом романе вообще все другое видят, но я их мысли не повторю, конечно. Игорь, еще раз. Толстой предлагает нам говорить о человеке не с точки зрения гендера, не с точки зрения социальных ролей, не с точки зрения политических каких-то воззрений. Он предлагает говорить о человеке как о существе несоциальном, внесоциальном, да, бесполом, по большому счету. Но это важный момент, мы об этом сейчас про семью будем говорить в этом романе, это важные роли, да, но тем не менее человек всегда выше того, чем его можно назвать. Это очень важно. А «Анну Каренину», конечно же, в основном читают как любовный роман. Вот, любовный. Давид пишет: спасибо за толковое разъяснение. Замечательная книга. Прочитал 2 раза и посмотрел несчетное количество экранизаций. Ни в коем случае не осуждая Анну. Это ее решение. Она думала, как избавить свою душу от мучений. На это имеет право каждый человек, а женщина имеет право на все, тем более на такой шаг. Давид, я уверен, что у вас замечательная женщина. Потому что вы вот знаете, что сказать. Марина благодарит за эфир. Спасибо большое. Анна — это страдающая женщина, потому что она видит, что она несчастна. На Вронский одинокий волк. Наверное, ему надо загубить не одну женскую душу и устать от потерь, чтобы начать страдать и чувствовать. Марина из Курска. Мне написали большое сообщение, Катя написала, да, про Эдипа. Я сравнивал Анну Каренину с Эдипом не в том, что у них там похожие судьбы или смерти похожие, а в том, что да, трагическая коллизия, в которой они оказались, конечно же, подобны. Вот все, что я хотел сказать. Дальше. Дальше я еще вернусь к вашим комментариям. 967-103-5533. Очень много надо успеть важного, как мне кажется. Итак, мы остановились на разговоре об удовольствиях, которые являются главным критерием и образом, и способом жизнепонимания современного человека. И именно это было сформулировано людьми во время, собственно, написания «Анны Карениной». То есть это тот вектор, в котором мы сегодня существуем, да, он уже существовал в XIX веке. Вот. И поэтому, собственно, Кирилл Кобрин да, русский культуролог, очень большой историк, он предлагает нам вести отчет современности, отчет модерна с начала 19 века. Потому что действительно мы морально и нравственно и ценностно можем понять и Вронского, и Стиву, и Анну. Они нам понятны. Так вот, рассказывая об отношениях Вронского с Кити, я напомню, Вронский сначала крутил с ней, Толстой пишет, он не мог поверить тому, что то, что доставляло такое большое и хорошее удовольствие ему, а главное ей, могло быть дурно. И еще, то есть, смотрите, да, если хорошо, если нравится, если кайфово, то дурно быть не может. Но это же логично, как кажется, да? И у Карениной, в отличие от Вронского, вот как сказать, что Анна страдающая женщина, потому что она видит, и она, что она несчастна, да? А Вронский как бы слеп, потому что у Анны на протяжении всего романа есть образ самой себе, и она с этим, из этого образа живет и страдает именно потому, что у нее есть образ самого себя. Вот ответ на вопрос еще по поводу Облонского. У него есть образ самого себя или он живет без него? Он себя, может быть, просто не видит, поэтому и не страдает. Но поверьте мне, когда-нибудь накрывает. Да? Мы обязательно с вами поговорим об Иване Ильиче, да, о герое повести Толстого, который тоже жил без образа самого себя. А когда приперло, когда смерть пришла на порог, тогда он вдруг себя увидел и обомлел. Я не хочу вас, конечно, запугивать. Вот. Индусы вообще в этом смысле спокойно не догонят в этой жизни, догонят следующий. Вот, так что тут можно и так. Всех-всех по-разному. У Анны постоянно есть самокритические такие размышления. Вот такое. «Всем нам хочется сладкого, вкусного. Нет конфет, то грязного мороженого». Это цитата Анны Карениной. Да? То есть вот наслаждение жизнью, удовольствие как святыня. Да? И вот эта смерть Бога, пресловутая уже, да, вот эта мысль, хотя она нифига не пресловутая, да, то, что было выражено Ницше всего спустя 10 лет после написания Анны Карениной, она, конечно же, это результат не того, что Бог исчез и ушел, а результат того, что святым стало нечто иное. Место Бога занято, занято Богом удовольствием. И герои романа Анны Карениной, почему Анна Каренина так популярна? Это же один, это самый известный, наверное, русскоязычный текст. Ну вот, я думаю, это самый популярный русскоязычный текст на протяжении, там, за последние 150 лет точно. Почему именно он? Потому что герои романа формулируют ту точку зрения на реальность, которая нам всем сегодня понятна и считается общепринятой. Что, что хорошо, что дурно, то есть нравственность. Человек в романе, ну, не знаю, будь то Вронский, будь то Стива, да, будь то другие герои, формируют из следующего представления, да, что хорошо, что дурно, это не определяется нравственностью, а определяется нашей степенью удовлетворения этим. И, конечно, Толстой видел вот в этой идее прожить легко, прожить так, чтобы не было тягостей, прожить безопасно, гарантированно и спокойно. Это главный соблазн человека и его главное, в этом заложена его главная греховность, да? Что он хочет избежать жизни. И поэтому еще и в итоге страдает. Цитата Толстого. «Настоящая серьезная жизнь – только та, которая идет по сознаваемому высшему закону. Жизнь же, руководимая похотями, страстями, рассуждениями, есть только преддверие жизни, приготовление к ней, есть сон». Вот. И вот этот принцип «из всего сделать наслаждение» – ведь это же главная тема, понимаете? Анны Карениной, романа и Анны Карениной как героини, ее главный вопрос. Да? Вот этот принцип из всего сделать наслаждение, он же совершенно не согласуется с взглядом на возможность семейной жизни, такой, какой представил Толстой. И я, честно говоря, тех же взглядов. Невозможно семейные отношения, основаны на любви, на глубоком уважении, на глубокой духовной связи, если они построены на принципе «все должно быть ради наслаждения». Потому что дети, в первую, вряд ли ради наслаждения. да? Потому что дети нифига не наслаждение. Это очень тяжело. Если ими заниматься, это очень тяжело. И семейная жизнь — это не всегда в наслаждении. Потому что, чтобы в семейной жизни просуществовать хотя бы 5, 10, 20 лет, это огромный труд. Это не только болезни, это не только проблемы какие-то жизненные. Это и система, которая постоянно меняется. И в этой системе меняются люди. И появляются новые люди, новые дети. И обстоятельства меняются. И удержаться — это большой труд. Это очень далеко от слова «наслаждение». Чтобы это было наслаждением, надо огромный путь пройти. И то сегодня вечером, наверное, будет наслаждение. Но не факт, что завтра оно продлится. Так, да? То есть я не хочу сейчас кошмарить семейную жизнь. Я говорю совершенно про другое. Я говорю, что наслаждение равно легко. Да, вот какой принцип. Но нет. Это про что-то другое. Я бы не сказал, что я выбрал там семейную жизнь, чтобы наслаждаться. Наверное, есть другие вещи, которые гораздо более сладимы, чем семейная жизнь, и которые менее энергозатратны. Вот. И Толстой считал, что подобный ему современный подход к нравственности, к семейным ценностям, это сродни будущей катастрофы. Потому что он считал, что семья — это основа любой жизни. Почему я сказал чуть ранее? Потому что именно в семье закладывается сущность человека. А то это как бы зерно, да, из которого потом растет дерево. И насколько будет раскидистая да, крона, насколько это дерево будет давать большую тень, насколько оно будет давать окружению там свежесть, это зависит вот от семьи, в которой она растет. Не от системы образования, не от книжек, которые люди читают, так? Не от СМИ, которые нам рассказывают, как жить, а из семьи. Поэтому современные вот страхи родителей по поводу того, что там в школе, по меньшей мере преувеличены, потому что семья по-прежнему остается центробежной силой в воспитании, нравственности и так далее, да, в человеке. Представление человека о самом себе закладывается, конечно, в семье. Поэтому для Толстого семья была центром мироздания, и это я не преувеличу. Он был убежден, что это вот цитата: «Род человеческий развивается только в семье. И разрушение семьи и семейных ценностей чревато бедственными последствиями для человечества». Это не мои слова, понимаете? То есть мы это можем увидеть и по центральным телеканалам, которые будут говорить, значит, мужи в возрасте 60-70 лет. Это говорит Толстой. Толстой тут еще не старик совсем. Нет, он в полном расцвете сил. Ему вот-вот стукнет 50, ему даже 50 нет, понимаете, 45 лет. Да, он 28-го года рождения, а Каренин он закончил, получается, у нас в 75-м первая публикация вышла, в 73-м он начал, то есть 45 лет он ее пишет, да, вот. И вот он действительно так думал, да, и семья необходима, он говорил, для существования общего и частного. То есть общее как род человеческий, как народ, как общество в целом и как государство. Потом он будет уже ругать государство как идею вообще. Уже, собственно, в возрасте 65-70 лет. Вот. Только в семье, да, человек, короче говоря, может жить полноценной жизнью. Ну ладно, хватит об этом. Но другие-то герои, да, вот как начинается наше знакомство с Вронским? Со следующей фразы. Вронский никогда не знал семейной жизни. Все. Да, Вронский и его друзья видят не что-то прозаическое, скучное. Ну, вот серые люди занимаются семейной жизнью. Обыкновенные люди. Потому что это все просто и понятно. А необыкновенные люди живут необыкновенную жизнь, понимаете? Там другие есть герои. Там есть, например, герой Яшвин Катавасов. Для них брак — это помеха. Это то, что мы сегодня слышим. Слушайте, ну у меня семья будет после 30, ну 35, потому что сначала надо карьеру, мне будет брак мешать. Ну, дети, сами понимаете, ну какая там карьера, да? Это же общая температура нашей современной больницы, чуть не сказал, средневековой, да? Кому-то надо играть в шахматы, кому-то в карты, кому-то наукой заниматься. развиваться, кому-то карьеры, понимаете? Вот. И это все Толстой писал в «Анне Каренина». Как этот роман может не быть востребованным и популярным, понимаете? То есть человек, собственно, вот этот нерв времени уловил. Но в отличие от современников своих, которые просто описывали нерв этого времени в основном, Толстой пытался найти ответы на вопросы. Потому что помните, да, какая у него была главная цель? Чтобы человек полюбил жизнь. Потому что без этой любви все бессмысленно. Зачем тогда что-то делать, за что-то бороться, если не любишь? Это все просто и логично. Давайте поговорим теперь о любви в романе. Это очень важный момент, для меня важный. Вообще, если вы в целом прикинете, о чем вообще пишут романы о любви. Ромео и Джульетта. Ну, это не роман, ну, да. Драматическое произведение. О чем? О том, что вот они любят друг друга, да, но никак не могут быть вместе. Страдания Юна Вертера тоже туда же. Ну и вообще большинство. Большинство историй о любви. То есть... вот это путь влюбленных до их встречи. Вот как они не могут быть вместе, или вот они наконец смогли быть вместе, несмотря ни на что. В романе Толстого трагическая ситуация складывается не потому, что люди не могут быть вместе. Толстой дает им возможность быть вместе, а потому что они, когда начинают реально жить друг с другом, вот тогда-то и начинается трагедия. Понимаете? То есть центр тяжести перенесен не с вот ухаживания, там, соперничества, ожидания, предвкушения, сны о любви. Нет. Все, любовь случилась. Главный интерес в том, что происходит после. Что вы будете друг с другом делать. Да? То есть Вронский ухаживал за Анной Карениной целый год. Сколько страниц на это потратил Толстой? 2 от силы. 2 страницы, это неинтересно. Гораздо интереснее, как вы будете друг с другом жить, потому что именно там мы и поймем, кто вы такие. А вот страдать, видеть сны, предвкушать, это каждый умеет. Давайте мы увидим, что вы, да, умеете делать в поле. Вернемся после новостей.
Сотворение мира.
Так, ну я понимаю, что мы сегодня уже как-то особо не успеваем все рассказать. Вот, я сперва завершу ту мысль, что начал, про то, о чем обычно пишутся любовные романы и о чем пишется Анна Каренина. То есть, для Толстого именно совместная жизнь является местом, где раскрывается человек. Потому что в произведениях, где рассказывается о стремлении героев к любви, счастье представляется главной целью и реализацией жизни. А вся остальная жизнь, она как бы лишается значения. Ну вот я добился женщины, а дальше уже, в принципе, неинтересно. Никто из вас уже читать-то не будет, потому что, ну, самое интересное было до вот того, как я ее добился. У Толстого все наоборот. Ему неинтересно, кто как того, кого там добивается. Ему гораздо интереснее, как человек потом вот в этом живет. Понимаете, это, на самом деле, ведь это сложнее даже написать. Гораздо сложнее писать про обычную жизнь обычных людей, чем про историю, как человек, пересекая границы и сквозь время и пространство, пытается встретиться с возлюбленной и не может. Вот. Толстой считал, что литература и искусство, которое воспринимает человеческую жизнь, в центре которой стоит образ наслаждения, то есть достижения любви и достижения другого, он отвергал такой взгляд, он считал, что это извращение вообще человеческой жизни. Потому что жизнь, в которой человек, значит, вот стремится к любви, это только преддверие жизни. Да? Как человек, который живет в наслаждениях, это человек, который находится во сне. В общем-то, понятно, да, почему Толстому на излете его жизни так оказались близки идеи буддизма, да? Анна и Вронский, это... Да, и давайте я комментарии ваши почитаю. Итак, Дарья пишет из Москвы. А вот вы говорили, что это роман не о социуме, но смотрите, ведь самое трагичное в этом романе, как по мне, не образ Анны, ее мужа и любовника, а то, что никто не смог разглядеть и предотвратить катастрофы. По-моему, это роман как раз об обществе, которое слепо к проблемам близких. И еще комментарий Марины из Курской области. В этом смысле наше время более щедро к женщинам. Анна не была бы так гонима, она просто стала независима от мужчин, ей было бы легче, она смогла бы себя чувствовать, хотя все равно была бы зависима. Уважаемые Марина и Дарья, я повторю еще раз ту мысль, которую сегодня озвучиваю. Дело в том, что Анна Каренина глубоко одинока в своей проблеме не потому, что ее общество не принимает, ее никто не поддерживает, ее никто не слышит, не поэтому, а потому что человек всегда одинок перед своим нравственным законом, перед тем, что такое хорошо и что такое плохо, и никто не поможет ему в этом. То есть Анна Каренина бросается под поезд не из-за психологических проблем, хотя ими обрамлена, да, ее экзистенциальная проблема, если хотите. Потому что главная проблема Анны Карениной в том, что она не понимает, зачем жить, понимаете? И общество, ни психотерапевт, ни общество ей не даст этой идеи. Она выбрала другую жизнь, не ту жизнь, что она жила с Карениным, а новую жизнь. Жизнь золотой молодежи, так скажем, да? Что изменилось? Давайте вот, да, действительно поговорим. Вот что реально изменилось в ее внутренней жизни после того, как она ушла от своего мужа? Что это была за внутренняя жизнь, когда она была своим мужем? Это была очень богатая внутренняя жизнь, полная сомнений, полная неудовлетворенности от внешних обстоятельств. Это было время, когда она постоянно сомневалась, ту жизнь она живет или не ту, так или не так. После того, как она встречается с Вронским, вам кажется, а что же, разве что-то по-другому? А вот по-другому, потому что Анна Каренина перестает сомневаться. И она целиком и полностью выносит себя во внешнее. Все, о чем она говорит, о том, что она страдает. То есть она не... Она как бы отключается от... способа какого-то, да, от собственного образа как-то отключается, от саморефлексии отключается. Сидя там дома рядом с мужем, скучая, у нее было много времени и пространства подумать о себе. Так? После того, как она бросает этого скучного и старого мужа, извините, ему уже 45 лет, между прочим, да, она попадает вот в эту интенсивность, во внешний круговорот, в динамику. И нет больше никаких сомнений. Анна и Вронский осуществляют такой идеал свободной любви. Богатые, молодые. Вронскому сколько? 23 на момент смерти Каренина. Каренина 28. Красивые. Поселяются в небольшом итальянском городке, в старинном палаццо. Они имеют все, о чем только могли мечтать герои многих романов, между прочим. Толстой очень щедро дает им все. Пожалуйста, берите. А потом я буду смотреть, как вы будете страдать в этом прекрасном палаццо в итальянском городке, потому что что потом происходит? А происходит то, что когда людям дают то, что они так сильно хотели, свободу, деньги, молодость, палаццо, оказывается, что они сталкиваются с самими собой. Но не на том уровне, на котором Каренина сталкивалась сама с собой, сидя дома и скучая, потому что с Карениным никуда выйти даже нельзя. Они сталкиваются с самими собой как с оболочками, с внешностями и попадают, естественно, в тупик неудовлетворенности. Про Вронского цитата. Да, и что им приходится делать? Беспорядочно искать занятия, чтобы как-то себя развлечь. Потому что жутко скучно. Вронский. И как голодное животное хватает всякий показывающийся предмет, надеясь найти в нем пищу, так и Вронский совершенно бессознательно хватался то за политику, то за новые книги, то за картины. То есть, смотрите, очевидно, есть какой-то внутренний голод, да? Ну, я полагаю, что это духовный голод. Но ты не можешь назвать этот голод по имени. Ты привык относиться к жизни как к источнику наслаждений и развлечений. Тебе кажется, что просто почему-то ничто больше не цепляет. Надо найти то, что зацепит, и какое-то время получается находить что-то новое. Новые рестораны, новые интересные книги, новые люди, новые впечатления. Но со временем вот это чувствилище, то, что я называю, оно как-то притупляется. Знаете, да, если долго есть что-то сладкое или там соленое, вы знаете, да, что если вы много соли потребляете, то вам еда кажется все менее и менее соленой. Вы все более и более, вы все больше и больше солите. А если недели, там, три дня не поесть вообще соль, то вам уже не надо будет так много соли. Вот это примерно то же самое. Адаптация такая происходит. То есть Вронский не может утолить свой духовный голод, потому что ищет развлечений во внешнем. Это его отношения с жизнью такие. Как бы он же существует в таком круге скучно или интересно, скучно или интересно. И Вронский думает, что смысл — это когда интересно, а когда скучно — уже не смысл. Ну, это же всем нам понятно, да? Что подросток говорит: слушай, ну это скучно, это неинтересно, я не хочу это. Ну тогда никогда никто уже сегодня Канта не прочтет. Ладно, Канта, да даже до Карениной скоро мы не доберемся, потому что это длинно, а то, что длинно, равно скучно, а то, что скучно, значит, не равно реальной жизни, да? Вот такое когнитивное искажение, которым во времена Толстого были больны 3-5 населения, 3-5% населения, да, в основном это сытые дворяне, поэтому-то Толстой и обращался к крепостным не потому, что вот они там какие-то такие живые люди там, а потому что они живут не вот этими новыми ценностями, да, комфорта, безопасности, сытости и так далее. Развлечение, да. Развлечение порождает скуку, вот что я хочу подчеркнуть. Жизнь, которая строится на развлечениях, это жизнь, которая стремится к скуке. Вот. Напомню, телефон 967-103-5533. Пишите комментарии. Мы еще с вами сегодня разыгрываем книгу Софьи Андреевны Толстой «Воспоминания о ее муже». То есть, смотрите, Анна любит Вронского. Любит. Но эта любовь не объединяет ее с Вронским, только лишь связывает. А вот понимаете разницу? Объединение и связывание, да? Вы можете внешне быть связанными с разными людьми, но это не значит, что внутренне вы с ними едины, объединены. То есть почему Анна с Вронским были отчуждены друг от друга? Потому что у них не возникло никакой духовной связи, потому что Вронский не способен ее создавать. А с Карениным у Анны возникла эта духовная связь. В этом-то вся и проблема, понимаете, в чем дело? Анна ушла от внутреннего во внешнее, и ей казалось, что это то, что сделает ее счастливой. А у глубокомудрого Толстого герои хотят простых вещей, реально, хотят быть счастливыми, это понятно. Поэтому-то эти произведения отзываются. Ну, Наташа Ростова хочет быть счастлива, вот и все. И она находит счастье, да? И Каренина хочет быть счастлива, но не находит. Потому что у нее был вот этот опыт духовной связи с Карениным. Когда-то был, да? И там замечательный есть момент, когда Анна вспоминает свою ссору, размолвку очередную с Вронским. И она говорит, что я поняла, как-то она так говорит, что каждый из нас стремился причинить боль другому. И она чувствовала в себе желание борьбы, которое поднималось в ней. Но мы же взрослые люди, да, и как бы Анна и Вронский, они делают усилия, чтобы подавить в себе вот это раздражение в отношении друг друга. Они стараются избегать ссор, поэтому начинают избегать друг друга. Но поскольку причина их ссор, их размолвок глубоко скрыта от них самих, а она скрыта в отсутствии духовной связи, то есть люди вынуждены уже терпеть друг друга, потому что им стало скучно, так они не могут этого увидеть, они и не могут это осознать. Понимаете, в чем тут трагедия, да? В том, что что-то есть, но я его не вижу, я не могу его увидеть. Но это отравляет мне жизнь, отравляет нам жизнь. Так, прочитаю пару комментариев, а то Значит, Татьяна пишет. Но у Вронского уже были проблески, когда он увидел себя как в зеркале в «Иностранном принце», которым он был представлен проводником в «Русских удовольствиях». Это не были проблески, Татьяна. Но да, дело в том, что да, человек может иногда видеть образ себя, да, но он не может в нем увидеть себя в этом образе. Понимаете, какое дело? То есть вот... Словно ты вдруг понял, что тебе хреново, и к тебе подходишь, и ты говоришь, слушай, а что было-то? Ты говоришь, слушай, а, да, вот это из-за этого хреново. Но на следующее утро ты уже ничего не помнишь. Это как ревизор, что чиновники думали, да, воровать плохо, а на следующий день думали, ну, я, можно. В общем, сейчас на рекламу отойдем и вернемся.
Сотворение кумира.
Последние 7 минут я посвящу ответу на ваши вопросы, а продолжим мы разговор, видимо, через неделю, потому что еще очень много о чем надо сказать. И 2-3 отрывка я бы хотел с вами обсудить, прочитать их. Они ключевые. Значит, отвечу на ваши вопросы. Марина из Курской области пишет. Почему Анна уходит в ад? Вы так сказали вначале. Почему? Потому что самоубийство — грех. Я в следующем эфире отдельно поговорю об адской Анне, так я ее называю, честно говоря, для себя, потому что ад сопровождает Анну Каренину на протяжении всего романа, и в символах, и в снах, и в образах, которые ее, значит, по жизни ведут. И на самом деле ведь действительно Анна Каренина, ну вот, про Анну Каренину всего 1/3 в романе. 2/3 про Левина, на самом деле, да, еще тоже такой момент любопытный. Анна Каренина названа, потому что именно она становится трагической жертвой собственной жизни, да. Она как бы уже в аду. Вот эта мысль о том, что ад мы проживаем здесь, мне кажется, важна. Но об этом на следующем эфире отвечу, Марина. Еще Марина пишет. Человек так страдал, что не нашел выхода, весь мир был против нее. Согласна. Странно, почему в ад? Ад — это ее жизнь. А, вот Марина пишет. Марина, об этом на следующем... следующем эфире. И, Марина, я вам хочу книгу, собственно, подарить Софье Андреевне Толстой за большое количество вопросов. Вот, спасибо вам большое. С вами свяжется редактор Альбина наш. Георгий пишет. Мне верится, Толстой под семейными ценностями подразумевал нечто иное, чем то, что транслируют сейчас по центральным каналам. Как минимум, не так поверхностно. Но мне кажется, что я уже говорил, оно уже не так поверхностно. Да? То есть Толстой видел в семье не только продолжение рода там, и какую-то законсервированную там, не знаю, культуру, да, которую передают из поколения в поколение. Да? Нет, Толстой — это, в общем-то, некий космос, да, то есть порядок, который позволяет вообще обществу существовать. И он необходим, потому что именно там и зарождается человеческое «я». В противном случае все разрушается, вообще все разрушается. Комментарий из Северной Осетии Алании. Добрый вечер. Артем, как вы думаете, Анна изначально была обречена на страдания? В том смысле, что характер равно судьба, и это такой путь. Или в какой-то момент что-то пошло не так? И тогда в какой момент? Был ли для нее, возможно, счастливый вариант развития событий в обыденном представлении? Ну, во-первых, так как роман Анна Каренина, мне кажется, эта история, она как бы органичная, растет сама из себя, я в нее верю, то я не могу сказать, что, возможно, было иначе, да? Но, тем не менее, ну, мы в следующий раз тоже об этом поговорим, и о финальных сценах, и о том, могло ли прозрение, а у Анны случилось прозрение, наступить хотя бы 5 минутами ранее, да? Это важный вопрос, я тоже его оставлю как бы вот в бэклоге таком, в облаке. Андрей из Москвы пишет. Добрый вечер, Артем, спасибо за программу. У слушателей порой начинаются рассуждения об альтернативных версиях романа. Будь у Вронского другое отношение к Анне. Тут можно много рассуждать. Но роман написан и другим не станет. К этому вопросу, альтернативная версия романа. У меня родилась тематика для вашей другой программы. Я вообще ухожу от темы Толстого. А тема вот какая. Совсем не требующая глубокого анализа. Вчера по «Маяку» крутили фильм «12 стульев» в финальную серию. И у меня возник вопрос к разговору об альтернативности романа «12 стульев», что опять же является пустым времяпрепровождением, ибо роман написан и другим не станет. Но что бы сделал Остап Бендер с Воробьяниновым, если бы он, Воробьянинов, не убедил Бендера, не убил Бендера, как оказалось, только сильно ранил, и они оба пошли бы в клуб железнодорожников и не обнаружили, ну, И обязательно про Остапа Бендера вообще надо сделать передачу. Вот, 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 вот что я вычитал из вашего сообщения. Вот. Анна выломилась из заданного уклада в никуда, пишет Маруся. На самом деле не в никуда, а в роман, из которого мы можем что-то почерпнуть. Так. Игорь пишет: Артем, вы хотите сказать, что она ушла из жизни как Жан-Люк Годар, но ему 91, но все равно уставшая от жизни. Нет, она не устала от жизни. Я полагаю, что как раз-таки даже наоборот. Просто герой Анны Карениной не знал о гормональном фоне и регулярном приеме витаминов, особенно группы Б, пишет Артур из Ростова-на-Дону. Артур, очень оригинальный комментарий, мне он очень нравится. Я прямо-таки вот представляю Льва Николаевича, который говорит: «Господи, какие же идиоты с этой наукой живут в 21 веке, что думают, что экзистенциальные и ценностные вопросы можно решить, таблетками, да?» Так оно не работает, конечно. Так оно не работает. Но на самом деле ведь Анна Каренина лечилась кое-чем покруче витаминов, да? Она лечилась, морфином, понимаете? Так что она, в общем-то, пыталась себе как-то помочь, только это в какую-то другую сторону завело. Более того, Артур, я вам вот что скажу. Дело в том, что когда человеку хреново, а он пьет таблетки и думает, что они ему сделают лучше, это только... еще глубже закапывает человека в его проблеме, потому что он ставит на таблетки, понимаете, не на самого себя. Господи, сколько комментариев еще. Игорь пишет: но что она не из-за психологии, не из-за депрессии, это хорошее ваше замечание, многие надо думать иначе, возможно, из-за фильмов, не читая книгу. Маруся пишет: как не банально, что, но что имеем, не храним, потерявши плачем. Не очень понял этот комментарий. Вот. Итак, что, у нас осталась минута. Значит, какой-то промежуточный итог давайте подведем. Значит, во-первых, на мой взгляд, Анна Каренина страдает не из-за того, что она результат какого-то, психологического воздействия. Не из-за того, что среда заела. Не из-за того, что мужики такие попались. Толстой пишет не просто французский романчик, да? Толстой рассказывает о том, что если человек живет жизнью бездуховной, жизнью материальной, жизнью наслаждений, если человек отказывается от неких заложенных в него истин, да, и живет чем-то другим внешним, то он неизбежно приходит к страданию. И история Карениной в этом смысле, она универсальна как для мужчин и для женщин. Вот. Вот на этом мы пока с вами разойдемся, встретимся через неделю и подведем итоги и об очень важных вещах поговорим, например, о финальной сцене на перроне. Ну что ж, за сим я с вами прощаюсь, с вами был Артем Новиченков, до новых встреч.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.